небесное, возвещение на душе истинные, живи здесь, и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселись умны и очистены от всякие скверны, и спаси блажи души наша.
Слышали, да, преподаватель Турлин у нас?
Да, да, да.
Слышали, да.
Ну, он нас не преподавал.
Нет, ну да, он на третьем курсе только.
Это тот, который лежал с сердцем, да?
Вот это у него было. У него с легкими проблемами.
А,
мы с вами история Древней Церкви. Мы с вами на чем завершили с вами?
На апостольском богослужении.
Так, это хорошо. А вас в тот раз не было уже, да? А я потом не
спрашиваю. Путешествие апостола Павла. А в тот...
Только не было еще у нас. Да? У нас был...
Ну, у нас там последние минуты,
первые...
да.
Был.
Так, мы с вами про путешествие пока еще ничего не говорили, да?
Нет, да, вот я записал путешествие апостола Павла.
Ну давайте, да, об этом как раз поговорим, о путешествии апостола Павла. А, значит, всего официально числится, мы знаем, по 4 путешествиям. 3 путешествия из них, когда он ходил сам, проповедовал везде, а 4-й это в Узах, когда он был отправлен на суд кесаря в Рим. А первое путешествие датируется 45-49 годом. Второе путешествие датируется 51-52 годом. Третье путешествие 53 по 56 год приблизительно. Вот эти результаты. И в Узах это 58-61.
А четвертое путешествие, что он там?
Ну, на Кузов. Отправлен был в Рим на суд кесаря, и в это время он тоже проповедовал. Апостол Павел происходил из колена Вениаминова, родился приблизительно первый год по Рождестве Христовом. Вот. Родился в городе Тарсе. Его прадед купил за большие средства римское гражданство, которое впоследствии потомственное было, переходило с поколения в поколение. Павел получил, в миру его назвали Савву. Павел он стал только называться после первого миссионерского путешествия. Вот так он себя Савл. С транскрипции имени Саула, первого царя израильского, который также происходил из колена Вениаминова. Вот. Родился первый год по Рождестве Христовом, прожил до 67 года. До 67 года. Прекрасно знал Ветхий Завет, Священное Писание. Это мы с вами знаем, потому что у него более 200 цитат из Священного Писания Ветхого Завета приведены в посланиях апостольских. Родители отдали ему, и он изучал эллинские знания определенные, но родители хотели, чтобы он стал раввином. Поэтому отправили его изучать иудейское богословие. И наставником его был Гамалиил. Гамалиил учили. Вот он и занимался с ним. И он наставлял его и так далее. Надо сказать, что Савл был человеком глубоко верующим.
Как Савва?
Савва.
Савва.
Да, в Илмхасе. Был человеком глубоко верующим и полностью вот именно считал, что вот именно, как называется, Ветхий Завет, истинная вера, да, то есть истинного Бога. А христиане, которые к тому времени уже стали распространяться, вот с 30-х по 40-е годы, он считал, что они заблудились в своих пониманиях, стали сектантами, и их надо как-то выразумить. Поэтому с 35-го года он стал принимать меры против христиан. Мы знаем, что он был в так называемых карательных отрядах, возглавлял карательные отряды против христиан. Они были в Иерусалиме, и были слежащие в городах и селениях. Вот. Мы знаем, что при первой смерти архидиакона Стефана, первомученика, Савва стерег одежды. Савва стерег одежды.
А зачем?
Но они его избивали и побили камнями, в конце убили. Здесь не пока что он участвовал, но он стерег одежду, то есть не мог принять участие в смерти, как предполагается. Ой, да, когда Савва выступал открыто против христиан, можно предположить, что там какие-то сложности, трения они были. Какие-то столкновения были. Я не могу точно говорить, не знаю. Вот. Да и Савва, и апостол Павел в послании так особо об этом-то не говорит. Может, Господь и сохранил его в этом плане. Мы даже не знаем, женат был он или не женат. В своих посланиях по церквям Коринфянам, к Эфесям, да, когда он говорил о семье, о браке, он на апостола Павла отвечал, что хорошо быть как я, то есть быть один. Потому что человек, обремененный семьей, должен заботиться о семье, о детях, о жене, и этим, то есть надо этим заниматься, заботиться о семье. Ну вот, поэтому ситуация такая была сложная. Но многие считают, что он не мог учиться, не быть раввином, там обязательно должен был что-то в браке быть. Ну, такие у них традиции были в евреи. Но сам апостол Павел об этом не говорит. А в связи с тем, что он так подчеркивает семейную жизнь, то я думаю, что он мог что-то про семью сказать, если бы она у него была. Но опять, это мнение только специалистов, историков, и так далее. Дальше, значит, и вот он начинает выступать против христиан. И это длится там на протяжении 2 лет. Надо сказать, что Иерусалимская община впоследствии, она очень ей тяжело жилось, они спрятались в специальных домах, где святая богослужение, потому что людей их притесняли. Мы знаем в книге Деяний, что апостол Петр и Иоанн Богослов даже заключались в темницу, и даже ангел приходил, освобождал их. Мы знаем об этом. Вот.
Христианская, да, община?
Ну, конечно, христианская. И вот, значит, происходит вещи, которые, ну, практически, конечно, меняют все. А многие христиане перебрались жить в Дамаск, в Сирию. И апостол Павел, получив поручение от Гамалиила, собрал опять очередной отряд карательный и отправился в Дамаск. И вот по дороге в Дамаск он встретил Господа.
Это кто?
Савва, будущий апостол Павел. В его жизни все изменилось после этого. Жизнь Савва полностью изменилась. Вот, значит, он встретил Господа, причем ослеп в этот момент, и услышал слова от Господа, который к нему обращался, говорил: «Савва, Савва, что ты гонишь меня? Савва, Савва, что ты гонишь меня?» Ну, здесь мы можем отметить, что Савва говорит: «Ты кто, Господи?» А ему голос отвечает: «Господи, я Иисус Христос, которого ты гонишь, Господь». И говорит: «Трудно и тебе против рожна идти», то есть против истины идти. И дальше Господь ему говорит, иди, я просвещу тебя, то есть, и, как говорится, наставлю тебя, и ты будешь избранным сосудом моим. Ну, так приблизительные слова. И в этот момент это видение произошло только с Савлом, потому что все другие этого не видели. Они только заметили, что он ослеп после этого.
На время, да?
Ну тогда непонятно было, слепота тоже опасная вещь, сразу раз и все. Слеп, да. Больше дальше Господь является пророком Анании. И говорит, что ему придет Савва. Он должен крестить его и рассказать о христианстве, о христианских общинах и так далее. Анания возразил Господу, говорит, Господи, как это может быть, если вот Савва это тот человек, который гонит нас, преследует нам, жизни не дает. Ну вот, и значит, а ему Господь сказал, он избранный сосуд. И дальше мы видим, когда Саул приходит в Дамаск, она не находит его, приводит, совершает над ним крещение, рассказывает о христианстве, и Саул прозревает со временем. Происходит его внутреннее обновление, он по-другому смотрит на мир, он видит Христа, чувствует благодать его, видно, он тогда и причастился этой Христовой тайне. Ну и много что изменилось во всем внутреннем такого его состоянии, в жизненном таком.
А Павлом он стал когда он его крестил?
Нет, Павлом он сам так стал называться. Он сохранил имя Саву. Он так потом сам стал себя называть. Имя взял Павел, ну, как маленький обозначающий, сам его последний апостол, чтобы как бы не было такое смирение проявлял. Ну и в итоге, значит, долгое время там он находился, причем он в пустыню отправился аравийскую. Алло? Да, у меня сейчас лекции идут, лекции сейчас вот так позвоню. Вот, и, значит, получается, он ушел в аравийскую пустыню. Там находился в созерцании, в молитве, о неком таком осознании каких-то определенных вещей. Вот. И дальше стал, ну, надо сказать, помогал христианам. Причем я так видно, что он не торопился, возвращался обратно. Об этом узнали впоследствии иудеи. Они разозлились за предательство Павла. И готовы были с ним поквитаться, расправиться с ним. По этой причине было совершено на него нападение. Но христиане спасли его. Дальше он убежал в Аравию, в аравийские пустыни. Там скрывался. И все это происходит где-то на протяжении 4 лет. 3-4. А дальше, уже когда немножко все утихло, Павел возвращается в Иерусалим, причем он знакомится с Варнавой, апостолом. Они с ним сближаются, и он решил как бы Варнаву познакомить Савла со всей христианской общиной. И встреча произошла приблизительно вот, знаете, где-то 44-45 год. Считается, что апостол Павел, апостол Савл провел дней 15 в Иерусалиме. И за это время он встретился с Иаковом, братом Господним, и с апостолом Петром. Всех остальных апостолов он не видел, потому что они пошли проповедовать. Ну а затем он увидел, было ему откровение, дух, то есть было откровение. Там он заснул, было им откровение, чтобы он шел проповедовать. Язычникам в мир шел проповедовать. И вот в 1945 году они с Фатнавой решили пойти проповедовать в Малую Азию. Да. А Варнаву взял с собой еще и племянник своего Иоанна Марка. И первое путешествие длилось с 1945 по 1949 год. Да, с 1945 по 1949 год. Значит, здесь мы с вами отметим, что апостол Павел, сначала они отправились на Кипр, выходили из Селевкии, отплывали из порта Селевкии. В общем, отправились на Кипр они и прошли весь остров, проведывали, дошли до Пафоса. Такой был уже приличный город, там был римский проконсул Сергий. Причем у него такое было двойное имя, Сергий Павел. И именно вот эту вторую половину Павел себе взял. Имя. Тоже интересный момент. Ну вот они когда пришли проповедовать, там они, значит, встретили вот этого проконсула, а с ним был волх, колдун такой. Вот, который всячески какие-то показывал фокусы римского проконсула и выдавал бы за чудеса. Ну и тот смотрел, удивлялся и его оставлял при себе. И когда увидел, что Сергий с Варнавой, Савол с Варнавой пришел с Иоанном Марком, он подумал, что они сейчас тоже какие-нибудь фокусы покажут и получат его место.
Конкуренты.
Ну конкуренты, да, видел конкурента. Ну и вот в результате произошло следующее, значит. Он начал смущать проконсула всячески и говорил, что сейчас он готов там соревноваться с Савволом, там, с апостолом, показывает, кто из них круче. А Савол обратился к Господу, и через молитву к Господу этот волх послеп. На проконсула это возымело очень сильное действие, он, по-моему, видел силу, такую мощную силу. Ну да. Ну и вот потом... И, значит, после вот этого Сергий Павел крестился в Пафосе. Там они организовали общину, вот, христианскую, весь дом его крестился. Вот, и после они уже отправились в Антиохию Писидийскую. Путь был долгий, тяжелый, там на корабле, потом через пустыню, все это пешком. И почему-то Иоанн Марк отошел от них. То ли устал. Современные историки, конечно, так трактуют. Говорят, якобы Иоанн Марк, будучи племянник, очень ревновал, что Савол более был популярен, чем его дядя Варнава, и поэтому видеть не мог его успеха, поэтому взял их и оставил.
У него тоже двойное имя, да, получается, Иоанн Марк?
Да, да. Но интересно, что я не считаю, что так прям было, прям так было. Вполне возможно, какие-то, может, и мысли, может, и были, но то, что он их оставил, и за определенную усталость, и тяжесть, и так далее. Ну, исходить из того, что прям вот там они там все поссорились, поругались, ну, не могу я вам об этом сказать. Конечно, лукавый враг смущает всегда. Вот. Ну, Иоанн Марк их оставляет в Антиохии Писидийской. Они дальше проповедуют. Они идут в фригийские города, такие как Икония, потом из Иконии в Листру идут, а потом идут в Дербию. Там они сначала проповедуют в синагогах. Идут в синагогу, к иудеям, а после уже обращаются к язычникам. Но вначале Павел, Савва и Варнава, они проповедуют именно иудеи. А где-то иудеи их воспринимают положительно, а где-то наоборот очень негативно. Особенно вот в Иконии, когда там они уже общину-то сформировали христианскую, там произошло впоследствии такие сложности, что иудеи так испугались вот этого расширения популярности Саввы с Варнавы, что стали их притеснять. Те пришли в Листру, а там язычники жили в этом городе, очень такой языческий город. Ну и там они стали тоже проповедовать. И проповедь была очень сильной, вдруг там в одном вот этом слове, который говорил Савву, он увидел какого-то там хромого человека, который болеет. И он сказал: имя Господа Христа, говорю тебе, выздоровь, встань, и так далее. И чудо происходит. Язычники были так настолько сильно вот этим впечатлены, что забыли о том, что проповедовали, и они приняли вот этих посланников, Савва, да, и Варнаву за богов языческих. Там была такая, Варнава был более тучен, такой полноватый, да, и поэтому его восприняли за Зевса. А Павел был более худой, и поэтому его назвали Гермесом. И уже готовы были даже им принести жертву по традиции языческой. Конечно, Савва с Варнавой были, во-первых, очень удивлены этому. Во-вторых, они так опечалились, что разорвали одежду свои и объяснили, что они простые люди. Язычники тоже смутились. И тут поспели иудеи, которые сказали: это все шарлатаны, обманщики, и пятое, и десятое, не слушайте, не верьте им, и так далее. И эти иудеи настроили язычников против. Дальше происходит в этом же городе нападение на апостолов. Их хватили, вывели из города и побили камнями. Еще так побили, что этим язычникам казалось, что они мертвы. И после этого они ушли. Но, чтобы там не было, убили они их или нет, Господь Дух вернул им. То есть душа была в тело возвращена, и поэтому апостолы впоследствии встали и потихоньку пошли дальше. Затем они посетили Дервию, город. Там также проповедовали.
А камнями в Листре, да?
Да, в Листре. И там тоже проповедовали. И обратно пошли тем же путем. Дервия, Листра, Икония, Антиохия Писидийская. И потом уже отправились в Селевкию и в Антиохию. Длилось путешествие на протяжении около 4 лет, 45-49 год. И вот прибыли апостолы как раз к апостольскому собору. С того момента Савва стал уже называть себя Павлом. Первое путешествие. Вот. Дальше второе путешествие после апостольского собора. Про апостольские мы отдельно поговорим. Значит, второе путешествие, я уже вам говорил, это получается 51-й, 52-й, начало 53-го приблизительно, да, вот так. Значит, здесь уже сам Павел проявляет инициативу идти проповедовать. Предложил опять Варнаве. Но Варнаву захотел с Иоанном Марком идти, Павел был против этого. Считал, что Иоанн Марк проявил некую слабость, ему сложно тогда в больших путешествиях идти, поэтому сказал, лучше мне в другом месте трудиться. И тогда, ну а Варнава, он не мог оставить своего племянника, и поэтому мы знаем, что он его взял проповедовать на Кипр. Варнава взял Иоанна Марка, они проповедовали на Кипре.
Павел один пошел, да?
Нет, он взял одного из апостолов 70, звали апостола Сила. Вот они вдвоем отправились, а с ними еще были потом ученики Лука, Тимофей, Тит. Но это больше попозже. Значит, сначала они отправились в Малую Азию, то есть то же самое, Селевкия, Антиохия, Писидийская, получается, Икония, Листра, Дервия, то есть во все эти города. Затем они хотели идти в Осию, но там получается, что Дух Божий не пустил, а было видение, как получается, видно приблизительно в галатийских странах видно, где явился який некий муж македонянин и попросил идти проповедовать Македонию, ну, греческие страны. И дальше мы знаем, что они проповедовали в Трое, древние Трое, Амфиполь, Фессалоники, Самофракия, Неаполь, Афины, Коринф, Эфес. Причем они там еще посетили острова Хиос, Кос, Хиос, вот эти острова, которые они тоже посещали. Вот, значит, Филипп еще был греческий город, о которых как раз мне сказал, там очень много произошло. В честь отца Александра Македонского, Филиппа. Вот как раз, когда они пришли сначала в Фессалоники, нет, сначала они пришли в город Филиппа, вот они сначала пришли в город Филиппа, потом были в Фессалоники. Значит, и именно в Филиппах там произошел момент такой. То есть они синагогу там не нашли, нашли неких женщин, которые входили в молитвенный дом. Ну, с ними общались они определенно. Евреев там было мало, больше было язычников. Но они их просвещали, говорили там о Христе. И вот там происходит событие. Апостол Павел увидел некую служанку, которая была прорицательницей. И в ней находился бес. Находился, и она через этого беса, она провидела какие-то вещи, чудеса творила, что-то, в общем, подсказывала. А эта рабыня, она была рабыней, то есть помогала семейству и получала доход большой. То есть семейство получало финансовую помощь за счет вот этой рабыни. А апостол Павел запретил ей и сказал духу выйти из нее. И дух вышел. И эта женщина сразу все там забыла, что было. И вот эти люди, которые получали выгоду, они разозлились. Они пошли к грабителям города, выступили против Павла силой. И также мы знаем, было другие люди тоже, значит, получается, там как евреи пришли, тоже поддержали. В итоге Павел силой с учениками были схвачены, отправлены в темницу, без суда и следствия. И за ними и там. За ними некий стражник следил. Ночью, во время молитвы апостолов, происходит землетрясение, и сама темница разрушается. Там стены, оковы падают, разрушаются. И видно, вот этот охранник, который стерег, да, видно, то ли камень на него упал, или еще что-то, то потерял сознание. Когда он пришел в себя после землетрясения, он подумал, что все сбежали. И поэтому вынул меч и хотел себя зарезать. Потому что его бы так казнили бы. И как только он решил себя убить, ему голос апостола Павла: не делай себе плохого ничего, мы здесь все. Он был очень поражен этому. Дальше к нему обратился, и вот апостол Павел рассказал ему о вере христианской. А параллельно сказал, что он является римским гражданином. И, конечно, тогда никто не имел права его судить. Поэтому на утро об этом было заявлено руководителем города. Те испугались и хотели быстрее отправить. Но Павел потребовал извинений публично. Потому что это было очень важно. Потому что если сажают, значит, как будто они шарлатаны какие-то. А они же проповедовали, что потом люди не смущались. Ну вот. И вот после того, как к ним покаялись, они пошли в Фессалоники. И именно в Фессалониках апостол Павел окончательно принял, что будет он проповедовать их язычникам. Потому что иудеи, но не воспринимают. Что хотят, но не воспринимают. Тем более там тоже, значит, они хотели, тоже, в общем, выступили против. Против Павла силы иудеи. Ну, там была защита, заступились за Павла и силы, и в итоге они получили освобождение. Дальше была Афина. В Афинах, в местечке Ареопаг, там тоже произошел интересный момент. Этот город был очень такой просвещенным того времени. И они были очень люди такими религиозными. То есть там были идолы всех богов. И даже неведомому богу. Апостол Павел, показав на неведомого бога, сказал: вот этого бога я пришел вам проповедовать. И стал говорить о Христе. Проповедь была сильная, и люди заинтересовались. Но как только апостол Павел заговорил о воскресении мертвых, весь энтузиазм исчез. Потому что эти язычники, они были атеистами. Разделяли философские взгляды стоиков и эпикурейцев, которые не верили в воскресение мертвых. И поэтому они сказали: ну, а воскресенье мы в следующий раз тебе послушаем, сейчас нам не интересно. Поэтому апостол Павел там много не крестил. Крестил там некую Дамарь, женщину, и Дионисия Арипагея. Был крещен. Он впоследствии возглавил там общину. Затем апостол Павел пришел в Коринф. Там его встретили его духовные чада Акила и Прескила, которые жили в Риме. И во время столкновения с иудеями в 50-м году пришлось, ну, император Клавдий всех иудеев выгнал из Рима. И Акилу Прескилу пришлось покинуть Рим, они его переселили жить в Коринф. Тоже богатый город того времени.
Он греческий, да? То есть?
Коринф?
Да.
Да. Но я сказал бы, я бы не сказал, что, по-моему, греческий, но там смесь, весь, прям такая смесь всего была там. Но греческий больше это город Филиппы. Афины.
Салоники.
Да. Вот. А вот дальше, после Коринфа, он отправляется в Эфес. Это уже в Сирию. Дальше, я говорю, маленькие острова, и через какое-то время они переходят в Малайзию, через Малайзию в Антиохию. То есть, вот здесь мы отмечаем с вами второе путешествие. Третье путешествие, одно из долгих таких путешествий, 52-53 по 50, получается, 6-й год приблизительно. Основное время в третьем путешествии апостол Павел проводит в Эфесе. В Эфесе. Практически там 2 года находится, живет. Хотя его ученики везде ходили, проповедовали, в Коринф ходили, и в Трою ходили, в Труады, Филиппы, а Павел находился в Эфесе. Там он даже преподавал в неком училище, некого тирана. Вот. И успех был очень большой, у него там в Эфесе организовалась очень большая община, много было пресвитеров. И причем, если посмотреть на этот город, вот тут документальный фильм про Эфес, такой был развитой центр, там богини Артемиде поклонялись, такой центр языческий, то после 2 лет проповеди апостола Павла люди перестали покупать вот эти статуэтки этой Артемиде. Перестали приносить жертвы, начались проблемы. И ремесленники, которые зарабатывали за счет вот этих всех безделушек, таких, которые продавали, они поняли, что случилось-то. А оказалось, что люди перестали верить этим богам. Поэтому ремесленники объединились и пошли, значит, против Павла. А во главе ремесленников был некий Димитрий. Вот. Ну, апостол Павел был чудом спасен, как говорится. Дальше апостол Павел был в Коринфе, а еще он проповедовал в Труаде. Там тоже произошел случай. Некий юноша слушал речь в древней Труаде, да, так и назывался год тогда. Труаде, это забытое название старое. Вот, значит, там некий юноша слушал лекцию, не лекцию, а проповедь апостола Павла, и потом заснул. А это было на подоконнике. А была высота, и он с этого подоконника упал и разбился насмерть. Ну, просто все были просто поражены, ну, такая скорбь, ужас такой произошел. А апостол Павел спустился вниз, подошел к юноше, помолился ко Господу, и он воскрес. Вот. Еще в третье путешествие мы можем отметить город Мелит. Ну, почти, ну не рядом, может быть, рядом с Эфесом посмотреть, где он находится, вот, в Сирии. Но суть в том, что апостол Павел понимал, что ему надо возвращаться в Иерусалим. А ситуация была еще и тем сложной, что евреи поклялись уничтожить апостола Павла. Они его так ненавидели, что хотели от него избавиться. А он, апостол Павел, где бы ни проповедовал, вы знаете, собирал средства на Иерусалимскую общину, которая была очень бедной. И вот эти средства он пересылал Иерусалимской общине, потому что ей было всегда очень тяжело. Церкви христианской. Вот и там произошло прощение апостола Павла с пресвитерами Эфесской церкви, другими людьми. Вот. И уже все понимали, что апостол Павел будет схвачен и предан в руки кесаря. Это происходит в 56 году. Ну а дальше уже узы апостола Павла.
Прошу прощения.
Да, почему?
Не в курсе там, когда Александровича повезут?
Сейчас ждут, ждут его сейчас. Хотя уже по идее, вот Сергий сказал, что вот должны привезти. Он мне 6 сказал, что должны вот сейчас привезти. Может уже я просто. Ага. Посмотрите, батюшка, может сейчас там панихида будет.
Ладно.
Вот, значит, дальше получается у нас. И, значит, и в вузах. Официально в вузах начинается с 58-го, но еще не забываем с вами с 56-го по 58-й год, когда он отправляется в Иерусалим. Когда он проводил время, видно, еще в Антиохии. И вот именно в Иерусалиме, когда он пришел в храм открыт, вообще никто не ожидал, что он так открыто придет. Никто не ожидал. Там он встретился с апостолом Иаковым, братом Господним. Передал средства Иерусалимской общине. Иудеи, прямо в виде такую наглость, прямо готовы были на него напасть. И тут же тысяченачальник Клавдий Лисий, который в то время управлял в Иерусалиме, он отправил солдат, чтобы Павла схватили. Он был схвачен, и его привели к Клавдию Лисию, в темницу. Через день, через два его должны были отправить к прокуратору Феликсу. Прокуратор Феликс. Это все у нас был, получается, 56-й год. Прокуратор Феликс. Но иудеи знали, что его будут проводить там через какой-то мост, через какое-то место, и готовы были совершить убийство. Уже подготовились. Это днем должно было произойти. Но в последний момент кто-то об этом узнал. И вот этому тысяченачальнику передал информацию, что будет нападение. И он поэтому не днем, а ночью его уже переправил, когда никто не знал. А там так все так получилось, что 40 иудеев пообещали не есть, не пить, пока Павла не убьют. В 56-м году, а он умер в 67-м.
То есть был... Так и умерли, да?
Ну, я не знаю, что у меня была клятва такая, не есть, не пить. Вот. Дальше, значит, попадает он к Феликсу, прокуратору, в 56-м году. И Феликс его оставляет у себя в надежде, что за него придет какой-нибудь выкуп впоследствии от христиан. Но выкуп так не пришел. Отношения у него были с Павлом относительно неплохие. Ну, 2 года прошло до 58-го года. В итоге так он так в Кесарии Палестинского он и находился, Павел, 2 года. А потом Феликса снимают, и на его место приходит другой прокуратор римский, Фест. Фест. Он был расположен к тому, чтобы Павла выдать иудеям. Таким образом получить себе очки, поддержку от иудеев. Но в этот момент Павел понимал, что нужно уже апеллировать своими, как говорится, своим тузом в рукаве, так сказать. Да? Он указал, что он является римским гражданином, и поэтому вы ему не имеете права выдавать меня иудеям. И потребовал он суда у кесаря. Фест ничего не мог сделать, потому что если бы произошло убийство римского гражданина, без римского права, то тесто могли бы снять с должности. Он испугался этого всего, и в итоге он решил отправить Павла в Рим на суд кесаря. И все это происходит в 58 году. Отсюда начинается путешествие апостола Павла в Узов с 58 до 61 года. Они на корабле отправляются в Рим. И по дороге посетили два места, Крит и Мальту. Острова Крит и Мальту. А причем около Мальты там произошла сильная буря, когда казалось, что все погибнут, но апостол Павел стал молиться ко Господу, и Господь сохранил всем жизнь. Также он исцелил правителя острова Мальты, Публия. И также там рассказывается, что змея напала на апостола Павла с руки, срезала, но ему ничего не повредило. То есть видели, что она его укусила, но с ним ничего не произошло. И также на Крите просто была основана община, и апостол Павел, я как понимаю, пообещал, что он еще вернется на Крит. В Рим он прибывает в 61 году, попадает сразу же под домашний арест. Но его дело кесарево пока очень затянулось. Оно как-то особо не рассматривалось. Обвинения непонятно какие были. В итоге, значит, там... А он в это время уже много посланий написал. Он писал колоссянам, эфесянам, римлянам. Да, вот в этот момент апостол Павел начинает заниматься чем? Он начинает формировать римскую общину. Формирует римскую церковь. Даже поставил там первого епископа. Его звали Лин. Лин. Первый римский епископ. А в 63-м апостол Павел и вовсе получил свободу. То есть его отпустили из-под домашнего ареста, и он даже имел право путешествовать. И таким образом он этим и воспользовался. Он после того, как укрепил римскую церковь, в 63-м отправился в Испанию. Там также основал церковь в Испании. А после Испании он вернулся на Крит, когда обещал, и там также утверждал церковь на Крите. Все это происходит где-то до 67 года, 63 по 67 год. При этом отметим, что в 64 году начались жестокие гонения на христиан, в 64 году. То есть он до 63-го общину укреплял, и потом там же был апостол Петр, который также, он ему оставил общину апостола Петру и отправился дальше путешествовать. А Петр уже был в Риме. И когда гонения при Нероне начались, Петр да и принял мученическую смерть, был распят вниз, на кресте вниз головой. А апостол Павел в 67-м возвращается в Рим, причем он понимал, что он там примет мученическую смерть, потому что тогда христиан везде преследовали, но он отправлялся туда, чтобы поддержать христиан. То есть он почувствовал, что он все сделал, что мог. То есть он все свои годы, которые Господь его призвал, он положил на служение. Все, что мог, он сделал. Он проповедовал везде. Практически там до 70 лет. Господь его призвал где-то в возрасте 35-38, да, вот так получается. И вот до 70 лет он служил. Когда он прибывает в Рим, его хватают, значит, отправляют в темницу. И через небольшое время постановляют, что он должен быть предан смерти. Но так как является римским гражданином, над ним издеваться было нельзя, что тогда было введено при Нероне, там издевались над христианами. А апостол Павел был усечен мечом. То есть осекли голову мечом ему. В Риме считалось это почетная смерть. Она была быстрая и все. Ну и вот нам осталось еще рассмотреть апостольский собор. Сейчас немножко отдохните. Еще мы с вами апостольский собор на следующем. А не на следующем, а вот следующего. Сейчас мы чуть поговорим, а потом к истории религии перейдем.
Апостол Петр был в этом же году, да?
Нет, считай, в 64-м году, пораньше.
Давайте поверим.